Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире сегодня программа «Особое мнение». В гостях Анна Очкина, социолог. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Из свежего пришли сообщения о том, что в Польше арестовали Анатолия Блинова. Этого человека ФБК называют организатором нападения на Волкова. И здесь довольно уместен вопрос. Во-первых, это, естественно, развитие, хоть какое-то официальное развитие этого расследования. Есть шанс получить какие-то данные, которые будут иметь значение для следствия и для суда. Но здесь интересно узнать мне лично, как мы можем оценивать развивающийся скандал, как мы можем оценивать вот этот конфликт внутри оппозиции и, в принципе, все движения, которые происходят там в последние 2,5 года. Есть ощущение, что это все больше превращается в какую-то локальную войну, все меньше затрагивает широкую аудиторию.
Ну, это, к сожалению, так. Дело в том, что иммиграция обычно такое делает с оппозицией. Люди отрываются от политического поля, собственно, от того поля, на котором они и были оппозицией. Они становятся голосом издалека. И я знаю, что многим это не нравится, многие такое мнение не разделяют, но с моей точки зрения это факт. И да, люди в России могут слушать эти каналы, могут прислушиваться даже к ним, но чем дальше, тем больше возникает понимание, что ну, вот эта ткань разрывается. И главное, понимаете, оппозицией ты можешь быть в политическом смысле, то есть силой, которая претендует на власть, если у тебя сильная поддержка, и ты с этой поддержкой неразрывно, постоянно, деятельностно связан. Если эта связь разрывается, ну, начинается борьба уже за влияние, борьба за право быть главным голосом. И ведь этот конфликт, насколько я понимаю, ФБК, не знаю, нужно говорить, что он признан там и нежелательным, экстремистским и так далее.
Иностранным агентом.
Иностранным агентам, да, и Михаила Ходорковского, и вообще, так сказать, окружение Михаила Ходорковского развивается очень давно. И фильм «Предатели» тут внес свою лепту. Конечно, это было не такое ошеломляющее разоблачение, но, тем не менее, этот фильм очень сильно подтолкнул этот развивающийся конфликт. Я могу только предполагать, что, скорее всего, это все-таки борьба за право быть единственным голосом либеральной оппозиции. Значит, не получается создать единого голоса, слиться в хор не получается. Что касается самого расследования, ну, тут здесь я поддерживаю Алексея Венедиктова. Давайте дождемся суда. Вы знаете, это такая, в общем, страшная вещь, когда, с одной стороны, действительно, если что-то страшное человек совершил, вроде бы об этом надо рассказать. А с другой стороны, когда начинается обвинение до суда, и ведь было расследование «Арти» за неделю, который, кстати, не упоминал, насколько я помню, Михаила Ходорковского, да, а в расследовании ФБК, и опять же там иноагента, и экстремистки Марии Певчих, очень много раз он упоминается. Поэтому решить здесь что-то может только суд. Другое дело, что у суда будет очень и очень мало материала. Но если арестовали Блинова, может быть, его показания, если он будет давать показания, как-то продвинут следствие.
А у вас есть какое-то представление, кто является аудиторией этой деятельности? Я примерно понимаю, кто является аудиторией нашего YouTube-канала и других YouTube-каналов, которые ведут различные там аналитические, условно говоря, программы. Но там, где речь идет о вот такой войне оппозиции с оппозицией, кому это интересно и кто готов вкладывать какие-то там эмоциональные или финансовые ресурсы в то, чтобы за всем этим следить и во всем этом участвовать?
Ну, во-первых, я очень не хочу никого обидеть, но всегда есть аудитория у любого скандала. Неважно, оппозиция с оппозицией или какие-то другие персонажи громко конфликтуют между собой. Аудитория у скандала всегда есть. И опять же, никого не хочу обидеть. Во многом журналистика строится, не скажу современная, мне кажется, вообще журналистика строится на громких заголовках, на каких-то шокирующих событиях. Большую долю из этих событий занимают скандалы, ссоры, громкие выяснения отношений и так далее. То есть это прежде всего аудитория, которая любит вот такой живой скандал. Потом у расследований ФБК, в принципе, есть аудитория. Очень большая аудитория, молодая аудитория и не очень молодая аудитория, потому что расследования построены действительно детективно, они построены увлекательно. Они дают пищу и людям, которые хотят задумываться над анализом того, что происходит вокруг них, и дают пищу людям, которые, ну, как Ильф и Петров писали, да, в любом музее есть люди, которые вздыхают: «Эх, люди жили». Ну, вот здесь примерно такая же эмоция может быть. Это безумно такой перспективный жанр. В смысле аудитории, он самых разных людей привлекает. И... А потом, понимаете, ну, оппозиция сейчас всякая, в том числе и либеральная, которая слышнее многих других, просто за счет большего количества ресурсов, говорящих голов и так далее, она, конечно, привлекает внимание, потому что люди хотят понимать, созрела ли альтернатива, сформировалась ли, как она выглядит. И тут такое. Поэтому, ну, это всегда, эти фильмы всегда будут находить свою аудиторию, причем миллионную аудиторию.
А как думаете, эта аудитория с момента начала войны изменилась? Я имею в виду период до войны и период после начала.
Ну, мне трудно сказать, потому что я не проводила исследования, мне трудно сказать, изменилась ли она структурно, по возрасту и так далее. Могу предположить, что она слегка повзрослела. А то есть люди, переосмысливающие так или иначе то, что вокруг происходит, стали чаще смотреть различные оппозиционные каналы, в том числе и расследования. Ну, а сказать конкретно, как она изменилась с точки зрения там мотивации или профессиональных каких-то характеристик аудитории, ну, мне просто трудно, это нужно специально исследовать. Думаю, повзрослела и стала более гетерогенной, что ли, в смысле политических, идеологических взглядов.
Тут вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Анна Владимировна, если можно, охарактеризуйте среднестатистического опрашиваемого гражданина РФ в нынешнее время. Безопасно ли это, какой процент и причины отказывающихся?
Вы знаете, я сегодня увидела у Russian Field, такая тоже социологическая служба независимая, что у них процент отказов весной еще вырос там на 30 с лишним процентов и на четверть вырос процент прерванных анкет. То есть, когда человек доходит до какого-то вопроса и говорит: «Нет, я дальше отвечать не буду». Среднестатистического опрашиваемого нельзя писать просто потому, что, ну, это обычно делается рандомно, да, то есть у вас должна быть случайная выборка, или это улица, или это случайная выборка по адресам, или это так называемая маршрутная выборка, то есть вы едете по городу, выходите на случайных остановках, можете даже и счетчиком случайных чисел их выбрать и опрашиваете, опять же, случайных людей. Насчет того, что небезопасно, недавно мне попалась новость, опять человек получил срок за записанный ответ в социологическом опросе. Это второй случай. Первый случай, правда, отделался общественными работами.
А разве это было не видеоинтервью «Радио Свобода»? Или это разные случаи?
Ответил на узел. Может быть, это было видеоинтервью, да, но общественная работа это точно в вопросе человека в уличном ответе.
А как это вообще работает? Как можно привлечь человека за участие в голосовании? Чаще всего ведь голосования анонимные, когда на улицах спрашивают.
Я не поняла, как это работает у нас, как
Да, у
человека
нас как
могут
вообще можно...
осудить.
Нет, ну в смысле, как его находят,
Ну,
как
по
его
видео, как-то по
предъявляют?
распознаванию лиц и так далее. Я уж тут эту технику не знаю. А как можно привлечь? Ну, можно, вот как оказалось и как оказывается. Поэтому, ну, смотрите сами,
А на что
отвечать
вот
или
вы
не отвечать.
ориентируетесь? Если социология стала настолько сомнительной, я имею в виду именно опросы и исследования?
Почему я пользуюсь так называемой вторичной социологией, то есть опросами, которые проводят коллеги, опросами, исследованиями, сопоставляю их, сопоставляю своим опытом, с наблюдениями. Если новости выстраивать в определенном порядке, они могут рассказать гораздо больше, чем в каждой из этих новостей есть. А потом было вот очень хорошее исследование, ну, качественными методами, тоже, по-моему, ее признали иноагентом, лаборатория публичной социологии. Вот я уже несколько раз даже в ваших эфирах упоминала это исследование. Качественные методы, имеется в виду не опросы, а интервью, наблюдения, включенное наблюдение, беседы, групповые интервью, такой этнографический дневник, когда люди жили в социологи в разных городах описывали жизнь этого небольшого города, коммуникации и так далее. То есть можно находить данные, но, конечно, гораздо сложнее стало.
Можно ли сделать какие-то выводы относительно общественного мнения о происходящем в Курской области? Как оно изменилось с момента вторжения ВСУ и вот к нынешнему моменту?
Ну, такой динамики, наверное, точной дать нельзя. Я посмотрела у Левада-центра, признанного в РФ иноагентом, что был всплеск интереса к событиям в Курской области, такого напряженного интереса, был очень большой всплеск тревоги. А потом, вы знаете, и то, и другое стало спадать. То есть уровень тревоги повышен еще по сравнению там, с августом прошлого года и по сравнению с другими летними месяцами, но внимание вернулось почти на тот же уровень, на который оно всегда было. Примерно половина там респондентов, кто называет 39%, кто называет 50 с чем-то, внимательно и очень внимательно следят за российско-украинскими событиями, и большая часть этих респондентов – люди старших возрастов, то есть 50+. И вот, так сказать, после небольшого всплеска в августе события Курской области не изменили этой ситуации.
С чем вы это связываете?
Люди уходят в частную жизнь. Очень старательно, понимаете, в нашей стране перекрыты каналы, даже самые невинные, такой активности, даже YouTube вот сейчас замедляется, да, и, так сказать, все время раз комика арестовали, неудачно пошутил, раз к блогеру какие-то претензии, то есть ты постоянно должен хватать себя за язык, и многие этого не выдерживают. Создать, например, клуб такой живой, офлайн, что называется, для того, чтобы обсуждать и философию, социологию, текущие события. Страшновато. Вспомним уфимских марксистов, да, тоже, так сказать, дело. Люди просто побаиваются вот такой активности. Все это перекрыто. Поэтому люди уходят в частную жизнь, в которой они творцы, в которой они относительно свободны. Ведь посмотрите, пропаганда российская, она поверхностная. Они, конечно, кричат, что надо рожать, они кричат там, что не надо разводиться, Но это как бы все по верхам. То есть она не лезет в вашу частную жизнь. Вы можете закрыть дверь, выключить телевизор. И все. И люди это делают.
Но она будто бы всячески старается пролезть как можно глубже, просто пока еще не получилось сделать это достаточно глубоко.
Вы знаете, они это делают так нелепо, так отвратительно. Особенно, ну, я имею в виду Владимира Соловьева, который у меня особая любовь. Мне кажется, я не думаю, что он человек глупый. Думаю, что как раз наоборот. И по-своему профессиональный. Он это делает настолько отвратительно, что у меня закрадывается мысль, что он как раз не хочет никуда пролезть. У него есть какая-то аудитория, которую он шокирует вот этими безумными ругательствами, этими кривляниями, на которые я лично могу смотреть просто из социологического долга 10 минут, это, ну, 15 могу, если буду очень себя заставлять и вспоминать, как плохо эпидемиологам и вирусологам. Так что, понимаете, она не пытается вас перековать. В этом смысле советская пропаганда даже в суровые сталинские времена была тоньше. Она вас втягивала в определенную активность. Кучу кружков, да? А причем кружков, связанных с тем, чем жила страна, там, тех же там авиастроения. В позднее время, тоже когда я училась, пропаганда присваивала себе, конечно, культуру, в том числе и высокую, но не торчала оттуда ушами. Понимаете? А современная пропаганда, она именно кричит на тебя, визжит на тебя, чтобы ты вжался в кресло и желательно никуда не шел. Ну, или на определенную часть пытается воздействовать для того, чтобы все-таки подписывали контракт, хотя там, я думаю, что деньги гораздо более весомый аргумент.
Но подождите, на кого-то же, на какую-то часть аудитории пропаганда влияет именно идеологически. Они начинают рассказывать про бандеровцев, которые находятся в Украине, про НАТО, которые мечтают разорить Россию и так далее, и так далее.
Лиза, вот ключевое слово «рассказывать», конечно, влияет. И я наблюдала людей с очень сильным, с моей точки зрения, интеллектом, которые действительно поддавались вот этому влиянию, причем не вот эти 2,5 года, а предшествующие годы, когда, так сказать, строилась идеологическая база, говорилось, так сказать, вот про российско-украинские отношения. Но ключевое слово, повторю, здесь рассказывают. Пропаганда не хочет от вас никакого действия. Пересказывать – да. Послушно голосовать или не ходить на выборы – еще даже лучше – да. Но никакому особому действию, кроме, повторяю, определенную часть аудитории, так сказать, понукают, ну или стимулируют заключать контракт, но там, опять же, дополнительным аргументом очень весомым являются деньги. А современная пропаганда к действию не понуждает, она оглушает, да, формирует определенное вот это такое, знаете, болезненно разрозненное представление о мире, потому что когда люди начинают это повторять вслух, они начинают путаться. Они тут же начинают на тебя кричать, потому что они чувствуют почти физическую боль от логических усилий или от вторжения логики вот в этот хаос. Вот так она работает. Это такой, ну, кстати, в этом отношении она работает, да, они свой хлеб, наверное, в этом отношении едят не зря, хотя с точки зрения гуманности результат тот еще.
Но это мы говорим про одну область пропаганды, про телевизор, про различные средства массовой информации, если взять ту пропаганду, которая работает с детьми, с теми, кто дальше будет постепенно там занимать рабочие места, строить государство, ну, в каком-то таком глобальном смысле.
Ну, вы знаете, очень часто повторяли фразу, что Российская империя с законом Божьим в каждой школе и советская воспитала огромное количество атеистов. А советская школа воспитала кучу антикоммунистов. И вот про свое поколение скажу, там совершенно разные люди. Я ни в коей мере не являюсь антикоммунистом, но мы были, у меня левые взгляды, как вы знаете. Но мы были довольно циничные и скептичные по отношению к пропаганде. Поэтому сказать, что просто однозначно вырастут люди, вот, которые несут в себе вот этот набор, невозможно, тем более, если мы говорим о младшей и средней школе, они пройдут еще очень много всяких этапов. Конечно, будет болезненное взросление, оно всегда болезненное, а в такие периоды истории на разрыве это вообще тяжело взрослеть. Люди будут метаться, находить себя. Меня пугает не столько вот сама пропаганда, любая школа — это площадка для пропаганды. Меня пугает, что многие пропагандистские клише не совпадают с такими вот, ну, постулатами, что ли, высокой культуры, там, Толстым, Пушкиным, там, и так далее, которые говорили о свободе, о гуманизме, там, о том, что необходимо мыслить, необходимо познавать этот мир самостоятельно. А вот современные пропагандистские клише, в том числе и в школе, они как бы в клинч идут вот с этими постулатами. И еще меня, конечно, пугает, ну, в школе, я надеюсь, от этого воздерживаются, но если они попадают в радиус действия телевизора, вот эта ненависть, которая несется из официальной пропаганды, это ненависть, это развлечение людей по странам, по расам, вот это нехорошо.
Вы сказали про младшую и среднюю школу, про то, что еще несколько этапов предстоит пройти. Это вы
Этапов
имеете в виду, что...
исторических, я имею в виду.
А, я просто подумала, мне просто интересно, вот то, что объясняют ребенку условно в начальной и средней школе, и то, что он впитывает, оно насколько имеет значение? Потому что я вспоминаю свои школьные годы, понимаю, что вот как раз многие вещи я совершенно не воспринимала критически в силу недостатка информации, но оно как-то со временем просто отшелушилось, потому что
Да.
начинаешь что-то сам узнавать и читать. Важно ли, что вот прививают эту ненависть, там, не знаю, гомофобию, учат обращаться с оружием, или оно все отсеется?
Ну, смотрите, какие-то вещи, которые говорят на словах, клише, там, лозунги. Я, если можно, очень быстро поделюсь воспоминанием в детском садике. Ну, это было очень давно, но я тоже ходила в детский садик, хотя сейчас трудно в это поверить. И мы пели песню о партии «Спасибо» ото всех ребят. Ну, там за все. Вот мы перечисляли все-все-все. За что партии «Спасибо»? Вот был такой припев: «Партии «Спасибо» ото всех ребят». А потом эту песню очень шутливо переиначили, даже несколько ёрнически, но это мы пели по-настоящему. Мне было 4 или 5 лет. И мама решила меня спросить по дороге домой: «Анечка, а ты знаешь, что такое партия?» «Конечно», — сказала я уверенно, — «это добрая волшебница». Так что такие вещи, конечно, ребенок узнает, осознает, это, как вы говорите, отшелушится. Вот ненависть может прилипнуть. Мигрантофобия, которая отовсюду сегодня несется, да, вот это может, конечно, прилипнуть, и остаться. Но люди будут бороться с этим, преодолевать. Кто-то не преодолеет, кто-то преодолеет. Понимаете? процитирую Наума Каржавина, мне, правда, как-то Максим Шевченко, мной уважаемый, сказал, что не надо его цитировать, это плохой поэт. Ну, не знаю. Вот это прекрасная строчка. Нету легких времен. И в чужую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Плохо прочитала, прошу прощения.
Нет,
То есть
хорошо.
нету легких времен. Да, время дано, как тот же Коржайн говорил. Но, конечно, это в школу нести неправильно. Особенно в среднюю и старшую, потому что в средней и старшей школе люди должны впитывать как можно больше из мировой культуры, из российской культуры, то, что отсеялось уже временем, то, что является действительно важным. И это все будет гуманистическая культура, и это все свободолюбивая культура. Понимаете? И вот такая клишированная пропаганда из лозунгов, она, конечно, будет противоречить этой культуре.
Про мигрантофобию мне вот что интересно. Как-то в моем окружении больше всего таких бытовых ксенофобов, шовинистов, это люди, которые как раз учились в советской школе, у которых было вот это Советский Союз, разные народы, все
Интернационализм.
едины, интернационализм. Как это работает? Ощущение, что вот мое поколение гораздо меньше на это завязано, но, во всяком случае, вот по моему информационному пузырю.
Ну, вы знаете, у меня тоже вот в ближайшем окружении людей с мигрантофобией нет, в том числе и людей моего возраста. Мне кажется, что, ну, когда тебе 50, 50 плюс, валить что-то на школу, наверное, не совсем правильно. Ты прожил жизнь, ты делал какие-то выводы. Бытовая ксенофобия неизбежно появляется, если есть этническое многообразие и если есть хоть какая-то социальная напряженность и социальная неудовлетворенность. Напряженность семейных бюджетов, там неудовлетворенность определенных потребностей. Вот сейчас, кстати, не только Россия, многие страны будут сталкиваться с тем, что вот эта парадигма, в которой жил 20 век, что дети живут лучше родителей, она должна будет уйти. Потому
Почему?
что, ну, потому что не получается. Потому что нужно напрягаться для того, чтобы дети жили так же или чуть-чуть лучше. Уже такой стремительной социальной мобильности между поколениями, ну, она будет исчерпана, ее не будет. То есть социальная напряженность очень часто выливается в бытовую ксенофобию, особенно если ее подогревать так, как ее подогревают сейчас. Вы посмотрите, довольно жесткие сейчас приняты ограничения для мигрантов и высылка, и ограничения брака, и 90 дней пребывания в течение года, раньше было полгода, 180 дней. То есть очень жестко, там много еще разных ограничений. И посмотрите, как подается в средствах массовой информации, кстати, довольно давно. Неизвестный напал там, допустим, на девушку где-то, в каком-то городе. Выходцы из Таджикистана напали на девушку. То есть в случае, если он россиянин, российский гражданин, он будет просто неизвестным. В случае, если это мигранты, это будут обязательно мигранты, это будут обязательно выходцы оттуда и оттуда. Поэтому советскую школу мы освободим от какой-либо ответственности. Это жизнь, это не реализованная социальная, ну, может быть, неудовлетворенность, потому что, повторяю, нельзя перекрывать все каналы свободного гражданского участия.
У вас есть объяснение, зачем российские власти вводят все эти ужесточения против мигрантов, особенно учитывая, насколько печальная ситуация на рынке труда и с экономической точки зрения было бы выгодно не усложнять жизнь людям, которые приезжают сюда работать, но какая-то это идеологическая тактика или это связано с чем-то еще?
Мне кажется, это политическая тактика. Вот я так подумала об этом, потому что экономически действительно не хватает кадров. Можно было бы урегулировать рынок трудовых мигрантов, надавив на работодателя, очевидно, этого делать никто не хочет, выровняв заработной платы и так далее, но пошли вот по пути ужесточения, которые очень-очень-очень обсуждаются в прессе. То есть я думаю, что это во многом и такой политический ход.
Но какая конечная цель у этого политического хода?
Ну, трудно сказать. У меня есть два варианта. Или станет больше нелегальных мигрантов, то есть больше абсолютно дешевой бесправной рабочей силы. Или все это будет выполняться спустя рукава, но этот дамоклов меч будет висеть над всеми мигрантами, что мы на выходе имеем опять больше бесправной, более дешевой рабочей силы.
То есть
Простите, но у
все-таки
меня
это...
получился очень циничный вывод.
То есть это все-таки в экономику, это не в развитие национализма внутри России, это не про то, чтобы вызывать в людях нелюбовь к мигрантам, это про то, чтобы мигранты работали еще дешевле.
Ну, мигрантофобия здесь, с моей точки зрения, такой бонус, потому что, повторяю, любая ксенофобия – это такой вот отводной канал для, ну, это классика уже, да, я повторяю здесь азбучные вещи, что любая ксенофобия – это такой вот отводной канал для любого социального недовольства. Если ты раздражен, если ты недоволен своей жизнью, вот, твой сосед, он во всем виноват. Опусти глаза, что ты смотришь наверх, кого ты там собрался обвинять? Посмотри налево, посмотри направо, вот они, вот твои настоящие враги. Так что это вот так еще работает. Это очень опасная, кстати, тактика. Ненависть – это такой джин. Его в бутылку потом не загонишь.
У нас же ненависть не только к мигрантам, у нас много к кому ненависть. У нас полным-полно врагов народа, и всех их нужно ненавидеть, и все они виноваты в том, что у нас все плохо. Получается, что общественное напряжение в России должно быть колоссальным, если нужно столько каналов для отвода этого напряжения.
Ну, они же создаются разными ведомствами, понимаете? Ведомства, может быть, друг с другом не особо советуются. Потом, может быть, они и переоценивают напряжение, потому что, вот посмотрите, все-таки пассивность социально-политическая оказалась больше, чем, мне кажется, кто-либо мог представить. Посмотрите, вот ситуация с Курском, да, как люди отреагировали, прежде всего, что началось? Начались обращения по поводу того, чтобы там не было срочников, чтобы туда не отправляли срочников. Ну, в частности, вот одно из самых известных, по крайней мере, чаще всего в прессе упоминается обращение мам военнослужащих, которые служат в 80-й по мотострелковой части в Мурманской области, есть еще такие же обращения с Калининградской, других северных областей. Но эти обращения к кому? К президенту? Да, к Министерству обороны. То есть люди собрались, сделали обращение, по-своему это такой шаг гражданской активности, и все. И
Ну,
все.
потому что на
Как
кого надеяться-то?
отреагировали на, ну, надеются, наверное, что президент не знает, а когда узнает, он решит вопрос. То есть социально-политическая пассивность оказалась выше, чем предсказывал что-либо. И я думаю, что и власть недооценивает эту социально-политическую пассивность. Потом власть же лучше нас знает, как обстоят дела. Поэтому он прогнозирует, что, наверное, вот здесь рванет, вот здесь прорвет, вот здесь все-таки мы пережали. И поэтому превентивно создает каналы. А люди занимаются своей частной жизнью, пока это возможно.
А если сравнивать с подобными ситуациями в других государствах в разные исторические периоды, насколько это нормально, что люди под давлением уходят именно в частную жизнь, а не, не знаю, не поднимаются и не говорят: «Эй, вы что, давайте как-то по-нормальному общаться».
Ну, это не то, что нормально. Что значит нормально, не нормально?
Естественно.
Ну, у нас так история сложилась. Вот назовите мне период такой публичной политики, публичной гражданской активности. Ну, вот теперь приходит на ум. Ну, там такой коротенький такой был отрезочек.
Но 90-е.
А перестройка, это все коротенькие отрезочки, после которого следует отрезвляющая оплеуха. Или политическая, как в 70-е, или экономическая, как в 90-е. Просто оплеуха. А коротенький, за этот период невозможно научиться. Понимаете, быть социально-политически активным надо учиться. Это очень тяжело, это отнимает время. Вы спросите людей, вы хотите жить в справедливом государстве, вы хотите жить в государстве, где законы принимаются реально на благо всех граждан, где законы неукоснительно выполняются. Вам каждый скажет, конечно, хочу. А спросите, а вы хотите несколько часов каждый день уделять тому, чтобы посмотреть бюджет хотя бы своего района? Чтобы высказать, хорошо, несколько часов в неделю, чтобы высказать предложения те или иные. Вы хотите изучать постоянно политическую обстановку, чтобы реагировать сознательно, а не сердцем и не другими частями тела голосовать, а голосовать желательно разумом, без подсказок. Вы хотите уделять этому времени? Вы хотите, чтобы ваших детей в школе учили реальному, а не марионеточному самоуправлению, принятию решений, ответственности и так далее? Сказать, нет, нет, я работаю, послушайте. Я работаю по 12 часов. Когда еще буду этим заниматься? А ребенок мой должен изучать науки для того, чтобы поступить в университет. Вот что вам ответит тот среднестатистически опрашиваемый, о котором был вопрос в начале. Это очень тяжело быть социально-политически активным. И часто это крайне неблагодарная деятельность.
Так эта проблема-то в итоге, она местная, локальная, или это общая проблема
Нет,
человеческая?
это не российская точно проблема. Это точно не российская проблема, скорее мировая. Где-то активность выше, вот во Франции, например. Но у них тоже много разочарований. Другое дело, что у них одно разочарование за другим, они все равно миллионами выходят на улицы. Но на них смотрят и говорят, вот французы выходят миллионами. А тем не менее, все равно принимаются те законы, которые выгодны власти. Американцы на самом деле совершенно не так политизированы, как о них говорят. Да, посидеть с шариками на митинге какого-то кандидата, они могут. Кстати, было такое видео, которое даже не знаю, как прокомментировать, настолько оно далеко от наших реалий, когда Джо Байден в знак примирение всех американцев, примерял кепочку с символикой компании Трампа. А какой-то избиратель Трампа ему сказал, вот теперь я горжусь тобой, старый пердун. Байден слегка вздрогнул, ну так довольно старательно пожал руку и сказал, не ешку, моргич висит, моргич и колледж фанд висит над всем средним классом в Америке. Так что это общая проблема. То есть люди создали кучу структур, которые помогают им, казалось бы, демократизировать общество, делать его более законным, но пользоваться им некогда, не умеют, и эти структуры в общем-то, работают совершенно не на своей цели. Получилось
Просто
совсем
получается...
грустно.
Абсолютно. Просто получается, что никто не хочет глобально из людей заниматься всей этой политикой и всей этой экономикой, но при этом почему-то в ряде стран выстроились демократии, а где-то, как, например, у нас, люди уходят во внутреннюю миграцию, чтобы как-то переживать тяжелые времена и строить частную жизнь на фоне общей разрухи.
Ну, разная у всех была история. Демократия, опять же, ну, понятное дело, что мы, в общем, конечно, если выстроить какую-то линию, да, демократии, то мы будем ближе к нулю, если брать систему координат, а может, где-то и в минуса зайдем. Есть страны, где больше демократии, разные, повторяю, разные истории, разный опыт публичной политики, по-разному строились общества. Советское общество строилось довольно жестко, сразу централизованно. Российское общество, распавшееся в 90-е, тоже собиралось, во-первых, довольно централизованно, во-вторых, из людей фрустрированных, испуганных своим собственным порывом к свободе. Я думаю, что ну, неизбежно российское общество это преодолеет. Неизбежно. Потому что я совершенно не представляю, что Россия уйдет, да, из человеческой истории в ближайшие там, несколько сотен лет. Дальше как-то смотреть страшновато. Обязательно преодолеет. Но вот сейчас наша история, то, как сформировалось наше общество, то, как формировались горизонтальные и вертикальные связи, вот играет с нами такую шутку.
Еще интересно, вы говорили про то, что единственное, чего активного хочет пропаганда, это чтобы люди шли подписывать контракты на воинскую службу. И вот вопрос, насколько эффективно пропаганда этого хочет и требует. Насколько россиянам интересна воинская служба?
Посмотрите, очень много рекламы. Очень много рекламы службы по контракту, и где-то люди явно не думают, как чередовать рекламные плакаты, ну, которые меняются. Вот. И идет реклама многодетности, где такое светлое, красивое семья с четырьмя там, или с пятью детьми, написано «Нас должно быть больше». И следующая служба по контракту. Жутковато немножко в сочетании смотрятся эти плакаты. Реклама службы по контракту. А все время все высшие чины России президент уверяют, что не будет новой волны мобилизации. И третий момент. Сейчас, по-моему, в первом чтении, вчера, наверное, или позавчера Государственная Дума утвердила законопроект, что можно приостанавливать судебное разбирательство, если человек призван по мобилизации, по призыву или идет служить по контракту. И может быть прекращено судебное преследование в отношении его, и не будет приговора. И вот вы знаете, вот эти три фактора говорят о том, что россияне к воинской службе относятся сдержанно.
То есть чем больше каких-то плюшек, денег и поблажек, тем меньше россиян хочет на военную службу идти.
Но плюшки работают, и об этом уже много писали мои коллеги-социологи, работают в бедных регионах. В бедных регионах, вот опять же, я сошлюсь, я много ссылаюсь на это исследование, но действительно оно глубокое. Лаборатория публичной социологии, на всякий случай опять скажу, что они иноагенты, признаны, точнее, иноагентами. Там совершенно четко из их материалов следует, что в бедных регионах служба по контракту – это часто единственный выбор. В регионах побогаче люди часто так и говорят, что у них достаточно денег, чтобы не идти воевать. Так что вот видите, здесь пропаганда, ну, если и преуспевает, то очень скромно. Единственное, в чем пропаганда преуспела, это в том, что она оглушила, создала такой хаос в голове и парализовала, потому что отрубила логику, да, способность к выстраиванию нормальных алгоритмов.
А как вы думаете, то, что мы сейчас видим в отношении к войне, это результат целенаправленной политики? Вот Владимир Путин говорил, не бойтесь, будут воевать только профессиональные военные, это не война, а специальная военная операция, вас ничего не коснется. Или это ошибка, что не смогли сделать войну общенародной?
Мне кажется, никто не стремился.
То есть это был осознанный выбор, чтобы людей это вообще
Да,
максимально не касалось?
мне кажется, да. Вы знаете, в этом смысле, ну ладно, скажу, как скажу, побоялась, что это уж как-то прям совсем прозвучит цинично. Современная российская вот эта система репрессивная, она очень экономична. И она экономична именно потому, что она не политизирует людей. Когда вы людей политизируете, то есть когда вы их втягиваете в активные там собрания, ну вот смотрите, что-то кто-то, вот как я знаю случай, из преподавателей не то сказал. Студенты об этом, ну как бы сообщили, что преподавателя разбирают на большом собрании, где ему кричат «позор, долой!». Его вызовут к начальству или, если что-то уж прям совсем серьезное, в компетентные органы погрозят, скажут, что так делать нельзя, или припугнут, или еще что-то применят. Но это будет негромко. А у нас эта репрессивная система негромкая, с тихими шагами такими, да, то есть людей не втягивают в массовые, где шествия? Ну, раз в год концерты, все. Никаких вам шествий, никаких вам спортивных праздников массовых 2-3 раза в квартал. Никакой политизации, никаких организаций. Есть организации, но они, так сказать, очень номинальны. Да? Там функционеры следят, чтобы члены этих организаций, не дай бог, не начали всерьез реализовывать ее цели. Это такая тихая, такая в тапочках репрессивная система.
Еще вот интересно обсудить возвращающихся с войны, в том числе бывших заключенных, но не только бывших заключенных, людей с различными посттравматическими расстройствами. Просто все больше идет публикаций, где кто-то боится вышедшего на свободу убийцы, кто-то боится просто военного, который ведет себя неадекватно. Насколько это важный триггер для общества? Или он настолько локальный, вот он касается только тех, кто напрямую с ним сталкивается, что глобально не имеет большого влияния?
У нас большая страна, поэтому одного триггера будет в любом случае мало. Но это трагедия. То, о чем вы говорите, это трагедия, вне зависимости от того, что это за люди, которые возвращаются с фронта. Это будет трагедия семей, это будет рост насилия в семье. Это очень тяжелый, очень по-разному. Психологи говорят, кто говорят, что по-настоящему ПТСР, посттравматический синдром, касается только 13% комбатантов. Но речь идет, наверное, уже о серьезных каких-то психологических нарушениях. А другие психологи называют совершенно иные цифры, 50% и даже 60%. Но, может быть, они просто расширяют это понятие ПТСР и говорят о нервности, агрессии, нетерпимости и так далее. Всегда есть трагедии, об этом писали, кстати, после Афганистана, когда можно было об этом писать, можно стало об этом писать, что люди возвращаются из ужасов и смотрят, а все жили-то как жили. Жизнь идет, стоят дома. Понимаете, это не с Великой Отечественной люди возвращались, и, в общем-то, горе было общим. Да, есть вот «Дети Арбата», один из моих любимых романов. Там видно, как очень трудно люди, которые ушли на войну в 18-20 лет, адаптируются к мирной жизни. Но, тем не менее, горе более-менее общее. А тут нет. Твои ровесники закончили высшее учебное заведение, получили работу, строят карьеру, возделывают огороды, растят детей, выплачивают ипотеку, делают ремонты. Эта трагедия, она будет растянута, потому что, повторяю, у нас большая страна, она будет растянута во времени, но она очень тяжело скажется в целом на обществе.
Да, многие как раз во многих материалах, где пишут о вернувшихся с войны, о проблемах с ними, главная претензия тех, кто вернулся из Украины, это вот мы за вас воевали, а вы здесь, а вы чем
Да,
тут
вы сидите
занимаетесь?
на терраске в кафе, подтягиваете. Тыквенное латте стало сейчас таким упреком. Тыквенное латте и банановый смузи стало таким признаком разложения морального. И вы живете своей жизнью, вы не знаете ничего, да, то есть вы никак в этом не участвовали. Как такое может быть? И да, учитывая, как, так сказать, формировался этот корпус, да, будут разные совершенно эксцессы. Они по времени будут разнесены по нашему огромному пространству. Но все это будет накапливаться. Вот ткань общества будет рваться, и мы это почувствуем довольно скоро.
А можно ли с этим что-то сделать? Я имею в виду с точки зрения государства, оказать этим людям какую-то помощь.
Ну, теоретически не может, да, необходимо.
А практически?
Просто необходимо. Но, понимаете, вот я слышала, что депутаты говорят о том, что необходимо психологам беседовать с разводящимися парами. Но при этом, а что, кто-то создал дополнительные курсы, чтобы, например, студенты с гуманитарными профессиями освоили хотя бы, вот, так сказать, азы психологических консультаций. Что, кто-то создал какой-то призыв, там, увеличил бюджетные места на психологические факультеты, как-то озаботился тем, что психологические службы доехали, приехали с помощью, там, я не знаю, каких-то льгот молодым специалистам такого профиля в самые отдаленные уголки нашей страны? Нет же. А, конечно, в воинской части должны быть психологи, которые должны туда приходить. С этими людьми должны работать психологи, там, ну, не знаю, социальные работники, но вместе с психологом обязательно по месту жительства. Нет просто такого количества кадров, и те кадры, которые есть, они совершенно не мотивированы, им очень мало платят, и их просто будет категорически не хватать. Это целая работа, это огромная программа.
Спасибо огромное. Невеселый получился разговор, но что поделать, какие
Ну,
новости,
в такие
такие и
времена живем.
разговоры. Анна Очкина, социолог, была у нас в эфире. На прощание скажу, что у нас на shop.diletant.media есть две новые книги, две новинки. Первая – это «Рискованная игра Сталина». В ней автор воссоздает объемную картину международных отношений и дипломатии в первой половине 30-х годов. И вторая книга – это «Команда Сталина». Она рисует совершенно новый портрет Сталина в его окружении, меняющий наше понимание того, каким образом управлялся Советский Союз на протяжении значительной части его существования. Спасибо всем огромное, ставьте лайки, подписывайтесь и не уходите, пожалуйста, у нас дальше тоже будут эфиры. Всего доброго.
До свидания, спасибо.